Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Особое мнение. Николай Сванидзе ведет программу, Сергей Бунтман. Коль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Все заголовки гласят, что Барак Обама сделал шаг назад, он пошел на попятную, и после того, как сразу, это на следующий день после выборов было, или после инаугурации было, он закрыл базу на Гуантанамо, приостановил действия трибуналов, а теперь он сегодня должен представить реформу трибуналов, то есть они снова будут. Правда, говорится, что с соблюдением всех прав человека совершенно другая процедура, другая гласность. Это действительно шаг назад?
Я считаю, что это не шаг назад. Это, как говорил Маркс, помнишь, революция всегда заходит очень далеко, чтобы потом сделать шаг назад.
Это в свое время вредные мысли были.
Да, вредные, полезные, но это во многом правда. Вот большевики тоже обещали церкви и тюрьмы сравнять с землей, как известно. Вот. Правда, насчет церкви они очень здорово преуспели в этом.
Несколько раз.
А вот насчет тюрем, так это нет. Количество тюрем возросло, как раз наоборот. Поэтому здесь благими пожеланиями вымощена дорога в ад, как известно. Он хотел, но реальность-то, реальная жизнь диктует свои законы. Это не шаг назад. Это шаг просто в более реальном практическом направлении. Он делает то, что обещал, но не столь радикально, как ему казалось возможным.
Казалось возможным перевести все эти дела в нормальные гражданские суды. А теперь все-таки особое присутствие.
Ну, конечно. Конечно. Потому что предмет здесь будет, предмет будет такой, который, в общем, для гражданских судов не очень, по-видимому, на его взгляд, подходит. И, наверное, это правильно. Потому что не все вещи, они возможны к рассмотрению в гражданском суде. И гражданскими присяжными совершенно здесь... Ну, на самом деле, это та же логика, согласно которой наше начальство выводит значительную часть дел из рассмотрения суда присяжных. Абсолютно та же логика. Я в данном случае не берусь говорить, что она там плохая, хорошая, там, справедливая, там, прогрессивная, реакционная. Нет, но она та же. Есть опасения. У Обамы свое, у наших свое, что преступления эти такого рода, что опасно крайне для общества их оставлять безнаказанными. А присяжным...
Это что значит? А что?
А присяжным можно забить баки. Придут несколько сердобольных женщин, там, условно говоря, и им забьют баки.
Ну, как-то вы скептически, Николай Карлович, относитесь к суду присяжных все-таки.
Нет, я как раз к суду присяжных я отношусь очень благожелательно. Я считаю, что суд присяжных как демократия. У него очень много минусов, но лучше еще пока ничего не изобрели. Я в данном случае ведь не свою позицию излагаю.
Пытаешься видеть логику.
Разумеется, конечно. Я говорю о том, что у них здесь в данном случае одна логика.
Но вообще, конечно, на самом деле нужно было бы почитать этот проект реформы судов. Во всяком случае, очень хороший анализ этого проекта реформы, потому что он только сегодня, Барак Обама его представит. Только сегодня. Так что интересно, и особо интересна преамбула.
Преамбула и детали. Ему, видимо, сказали, Барак, ты, конечно, в нужном направлении все это говоришь, но несколько погорячился. Поэтому давай вот все-таки это все введем в более-менее разумное русло. Да, все как ты говоришь, все как ты хочешь, но только в разумное русло.
Понятно. Так что ждем 4 месяца, тем более никакие ни старого образца, ни реформированного образца не работают трибуналы. И пока все это приостанавливается. Во всяком случае, с пытками, наверное, как-то будет...
Я думаю, что с пытками будет уже напряженно. Я не исключаю, что какие-то единичные случаи сохранятся, как сохраняются единичные уроды. Уроды всегда. Но системно они, наверное, исчезнут.
То есть пытка – это не обязательно. У нас даже сегодня голосование было утром. Пытки – совершенно не обязательный элемент борьбы с терроризмом.
Пытки... Я бы сказал, это такая вещь, которая не имеет права на существование, независимо от того, идет борьба с терроризмом или с чем-то, или с кем-то еще.
Или с карманными кражами. Николай Сванидзе, я напоминаю, +7 985 970 45 45 – это телефон для отправки смс-ок. Вы можете этим способом задавать вопросы. Кое-какие, конечно, были у нас и в и в интернете были тоже вопросы. Но вот еще одна история. Очередная история с ребенком, очередная ли. Опять громкое заявление МИДа, опять нехороший папа, который увез куда-то.
Нет, что значит очередная ли? Что она очередная, это несомненно.
Нет, ну это понятно, но все ли истории одинаковые? Вот в чем дело. Вот в чем дело. Потому что история Захаровой, история вот здесь...
Все семьи счастливы одинаково.
Ну, не знаю, это тоже мне показалось довольно смелым заявлением Льва Николаевича. Но то, что они несчастны по-своему, это точно. И каждый раз это должен разбирать суд. Вот эта история здесь. Здесь поражает количество деталей, которые выясняются сразу после заявления МИДа. Здесь была масса объяснений, но сначала не было сказано, что... Ребенок первоначально финский гражданин, что мать финская гражданка. А наши слушатели, я вот здесь читал то, что они в развороте спрашивали, задаются справедливым совершенно вопросом. А опять тем же самым, может ли быть двойное гражданство? Вот что здесь делать? Вот как ты считаешь?
Что, нет, ну здесь, наверное, нужно начинать просто с четкой разработки законодательства и того законодательства у нас, которое соответствовало бы международному в том, что касается вот подобных ситуаций, когда отец и мать принадлежат граждане разных стран. Хотя в данном случае это не эта ситуация, кстати, потому что действительно она еще гражданка Финляндии. И думать нужно, конечно, о ребенке, а не хвататься сразу за пистолет с криком там «наших бьют», он должен оставаться в нашей стране, а финны говорят «нет, он должен оставаться в нашей», а французы «нет, он должен оставаться в нашей». Ну, думать надо о ребенке, а не раздергивать его, взяв за две ножки в разные стороны.
Кавказский меловой круг.
Да, с риском разорвать напополам. Это в данном случае всегда, пока вот из этого действительно замкнутого круга не выйдем, в проигрыше будет ребенок.
Проигрыш и ребенок, но здесь вот с одной стороны, конечно, хорошо, когда официальные органы твоей страны тут же встают грудью на твою защиту. Вообще, гражданин себя чувствует от этого хорошо, мне кажется.
Ну, надо вставать грудью на защиту, надо еще только это разумно делать.
А что означает разумно? Вот прошло почти 10 дней со времени заявления о матери. Прошло почти 10 дней. Вот что надо было сделать разумно МИДу?
Ну, защищать своих надо. Это несомненно. Но во всяком случае, не нужно говорить то, что не соответствует действительности. Нужно изучить юридическую ситуацию.
Ну, вот представители МИДа ссылаются на пункт некий, который позволяет без согласия второго родителя давать гражданство ребенку. Хотя суд, например, в том же городе Санкт-Петербурге, отказал в... гражданстве российскому ребенку, потому что родитель не согласен.
Вообще всегда нужно, вообще всегда нужно разговаривать, вступать в переговоры. Вот как у нас получилось с французами, с этим французским человеком, который долгое время находился под водой, а потом у него родился ребенок, как известно, а потом он поссорился с нашей русской девушкой, которая тоже, по-моему, где-то находилась долгое время. У них обоих снесло крышу. Они стали друг у друга выдергивать ребенка. И кончилось это уже, должно было кончиться плохо для нашей девушки. Потому что все крики державные о том, что там французы обижают наших, они должны были кончиться тем, что ее посадили в тюрьму просто-напросто. Потому что она наняла, судя по всему, каких-то людей, которые избили ее бывшего мужа и украла ребенка. Потом решили это все дело смикшировать, решили перевести это все из режима драки в режим разговора. Поехал туда там адвокат Анатолий Григорьевич Кучерена, стал разговаривать с ней, с венграми, с французами, посмотрел, как там законы у них написаны, и как-то уже никто никого в тюрьму не сажает, уже все будет тихо, спокойно. Меньше крика.
Но до этого была куча путешествий через всю Европу, совершенно такие вообще приключенческие.
Так нужно действовать. Ну, в современной системе мировых отношений очень велик элемент права. Вот исходя из этого и нужно действовать. А не нужно рвать все время рубаху на груди и орать. Это ни к чему не приводит. Как в дипломатии большой и в политике, так и вот в таких вот частных случаях, когда там двое родителей из разных стран там не могут ребенка поделить. Орать бесполезно.
На самом деле получается еще одна история, что государство становится орудием решения семейных споров, а иногда споров семейно-имущественных, которые очень часто бывают в браках наших граждан с гражданами иных стран.
Естественно, поскольку, опять-таки, несогласованные юридические права. Девушки, которые выходят замуж, они не знают, что их ждет. Там хорошо еще за финна или за француза. А если уезжают в какую-нибудь страну с другой культурой, там, скажем, в арабскую страну, предположим, где все вообще по-другому, и где может встретиться масса неожиданностей.
Да, если учесть, что еще есть жесткий патриархат в этих странах.
Ну, естественно, вообще очень много всего в культуре, в быту, что просто радикально отличается от того, к чему они привыкли здесь.
Ну да. Вот здесь пишут: женщины, смотрите, когда вы ходите замуж, уродов видно сразу. Кощей, почему вы к мужчинам не обращаетесь? Кощей, вы женского пола, у вас какая-то такая женская солидарность, или у вас российская, наверное, солидарность? Почему мужики не смотрят, на ком женятся-то, кстати говоря? Из-за этого тоже очень много проблем возникает.
Считается, что мужику, что мужику терять нечего.
Мужику нечего терять.
Да. А. Считается, что терять есть что только девушке.
А, ну понятно.
Девушка да. Существо беззащитное.
Да.
Вот, если что, она оказывается в униженном положении. А мужчина, он так или иначе выкарабкается.
Вы мне открыли глаза, Николай Карлович. Можно сколько угодно, пишет Валерий.
Это противоречит твоему жизненному опыту, это утверждение?
Ну, как тебе сказать? Ладно, как-нибудь поговорим. Можно сколько угодно разбирать гражданство и статус ребенка, вникать в юридические тонкости и так далее, но кто из нас способен взглянуть в души всех Антонов и Элис? Неужели кому-то еще непонятно? Дальше, внимание, пишет толковую вещь Валерий. Непонятно, что необходимость создания международной ювенальной юстиции перезрела.
Ну, а кто спорит?
Никто не спорит.
Конечно.
Вы абсолютно правы, мне
конечно.
Кажется.
Конечно, несомненно.
Опять придумываете инфоповоды. Такие истории с детьми и раньше случались чуть не ежедневно. Приказано меньше говорить о кризисе с Сергеем из Соединённых Штатов. Сергей.
А как Сергей себе представляет разговор о кризисе?
Разговор о кризисе.
Вот с Сергеем.
Скажите,
вот сидит Сергей. Давай, Сергей, поговорим о кризисе.
Да, для Сергея. Скажите, пожалуйста, Николай Карлович.
Как вы относитесь к кризису?
Достигли мы дна.
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 И покрышки. И покрышки.
И покрышки. А покрышки мы достигли. И дна. Еще полтора часа такого разговора, и Сергей будет счастлив, мне кажется. Хорошо. Идем дальше. Здесь возвращаемся к терроризму. Валерий спрашивает у нас. Вот, господа Сванидзе и Бунтман, а вы хоть раз с живым террористом разговаривали, допрашивали, и чего же тогда? Это он считает, что...
Да, значит, нужно пытать. Нужно пытать.
Я разговаривал. Ты разговаривал?
С живым террористом?
Правда, по телефону, но я разговаривал.
Я разговаривал с некоторыми живыми руководителями Ичкерии в годы еще Первой Чеченской войны. Ну, наверное, их можно считать террористами.
Ну, это с какой стороны посмотреть, да, в принципе, да. Но непосредственно с теми, кто участвовал, я, например, был такой достопамятный разговор из этой студии. Был у нас. Понимаете, Валерий, вот интересная вещь.
Это не значит, что... Причем здесь разговаривал, не разговаривал. Это значит, что...
Что с ними делать, да?
Пытать. Ну, хорошо, ну тогда почему только террористов? Тогда любого преступника. Вот там, скажем...
А вы с этими сволочами разговаривали?
А вот сейчас, скажем, да. Майор Евсюков. О. Он что, лучше террористов, что ли? Убийца. Черт его знает, что за тип. Давайте его пытать.
Переломать все.
Пытать. Все кости переломать. И спрашивать, зачем ты это сделал, сукин сын? Ты зачем столько народу в универмаге перестрелял? И пытать его. На дыбу и кнутом, пока не помрет. Да? Так? Ну что? Тогда всех надо пытать. И карманного воришку пытать. И если кто за экономические преступления сидит, между прочим,
да.
Вот Бахмина.
Там есть,
вот Бахмина сидела, Светлана. Почему женщину не пытануть, на самом деле?
На самом деле.
А что? Женщина, мы с тобой сейчас разобрались. Женщины, они не слабее мужчин.
Вообще, на самом деле, Валерий, мне так кажется, Коль, что для того, чтобы вести допросы, чему еще ужаснулись, кроме гуманитарного характера, мне кажется, американцы, кстати говоря, когда это дошло до американской системы, ведь такие методы допросов, они свидетельствуют о крайней потере профессии. Ведь годами-годами после всех Вьетнамов, там, проводов и так далее, всевозможных, годами-годами они добивались того, чтобы занимались психологией, занимались теми же самыми детекторами лжи.
Нет, вообще ты знаешь,
целая наука.
Ты знаешь по истории, да, что считалось раньше и в нашем государстве, что если человек не пытан, так считай, что и не допрошен. Потому что, ну что за допрос без пытки? Что он тебе просто засоврет, недорого возьмет. Вот если иголки под ногти, тут он всю правду, соответственно, подноготную, вот тебе и расскажет. Ну, традиции такие есть, что чтобы выяснить истину, надо пытать, что чтобы не было преступников, надо всех убивать, всех казнить, всех. За воровство руку отрубать. Ну, нормально, да.
А потом, ты знаешь, о чем я, Коль, подумал сейчас, когда вот Валерий нам писал разговоры с живым террористом, да? У американцев-то есть подозреваемые живые террористы, а у нас нет.
Нет, вообще при нашей системе правосудия и при кадровом составе наших правоохранительных органов, кстати, о Евсюкове, да, у нас это было бы сильно, конечно, если бы еще и пытки легализовать. Вот это было бы славно.
Да даже смотри, вот я о другом аспекте говорю. Я говорю о том, что был, если я хорошо помню, был один человек после Беслана, суд был, да? То есть один живой, все остальные убиты. Весь Норд-Ост убит, все, кто захватывал. Дальше были какие-то чрезвычайно косвенные люди по поводу взрывов в Москве. А громкие убийства, что тоже террор, между прочим, у нас кого судили? Тогда и оправдали причастных к убийству.
Сереж, извините, я перебью. Я вдруг поймал себя на том, что мы с тобой сидим,
да,
и в прямом эфире. Вот это характеризует уровень общественных настроений.
Да.
Мы с тобой сидим и в прямом эфире обсуждаем, хороши или плохи пытки. На полном серьезе. На полном серьезе. Дальше мы будем обсуждать, хороши или плохи публичные казни на площади. Через четвертование. Нормально.
Запросто.
Нормально.
Запросто. А куда мы идем тогда, обсуждая это?
Не знаю, но ход мысли вселяет оптимизм.
Ну почему? Все время все подвергается сомнению, да? Подвергается какому-то сомнению. Вот сейчас все поехал Папа Римский на Ближний Восток, и все вслушивались, насколько жестко он осуждает геноцид евреев во время Второй мировой войны.
Ну, он дал повод. Папа Римский дал повод жестко вслушиваться в его слова по поводу Холокоста, потому что он недавно же вернул под свою сень известного этого священника английского, который известен...
Ну, не просто священник, он иерарх.
Да.
Один из иерархов католической церкви в Англии.
Который известен своими антисемитскими высказываниями, и резко антисемитскими. И это вызвало очень, очень резкое обострение отношений Ватикана с Израилем и с иудеями вообще. И поэтому сейчас к тому, что говорит папа по этому поводу, прислушиваются очень, очень тщательно. Тем более, что Холокост, как известно, это же не проблема еврейского народа. Это проблема общечеловеческая, и это проблема, связанная с отношением к нацизму как таковому.
А как тебе понравилось объяснение?
И отрицание Холокоста, как известно, это одна из форм оправдания нацизма.
Ну вот интересная была вещь, которую мы в прошлый понтификат, она просто не возникала при Иоанне Павле II. Не возникало даже вопроса. Интересная вещь. Он возвращает...
Иоанн Павел II был мудрец.
Да. Не возвращает нескольких епископов в лоно церкви по совершенно другой истории. Там совпало. Это была история с кардиналом Лефевром, который сам назначал, достаточно известный раскольник и, я бы сказал, консерватор католической церкви. Возвращает чухом всех епископов. При этом только потом объясняется, что один из них, вот такой известнейший отрицатель Холокоста, Но это не имеет делу отношений.
Ну, Сереж, я
вот
не
готов... Вот эти промахи, понимаешь?
Я не готов обсуждать
политику. Я не, Павел,
я не готов, не, я не готов не обсуждать политику Ватикана. Не считаю себя в этой области там, крупным и вообще каким бы то ни было специалистом.
Ну, некоторые вещи, не вот. Будучи крупным специалистом, некоторые люди это обсуждают, вроде Дэнов,
да.
Брауна всяких.
Да-да-да. Но вот я считаю, что в данном случае произошла очень серьезная промашка. И,
теперь, не первая.
Да, и теперь нынешний папа за нее расплачивается. Действительно, Иоанн Павел II таких промажек не допускал. По всей видимости, ну, всегда трудно сравнивать там ушедших людей и живущих. Но конечно, масштаб личности покойного Иоанна Павла II был велик. Я думаю, что такие вещи для него были очевидны. И он в таких вещах промаха не допускал. Вот когда шла речь, там, скажем, нацисты, Холокост и так далее, здесь, я думаю, что ему задумываться даже не надо было. Он поступал так, как надо было поступать.
Значит, дело здесь не в мудрости, а, наверное, в интуиции очень большой. Еще ко всему.
Я думаю, в личности. Я думаю, в личности, да.
Николай Сванидзе, вот здесь под занавес я тебе прочту. Вот ты говоришь... Вот...
Я тебе прочту сейчас под занавес.
Сейчас я прочту. Баран. Пытка – лишь средство получения оперативной информации. В данном случае Евсюков не интересен. А вот коррупционер Евсюков... Вот Юрий нам пишет, ага. Пламенный.
То есть все-таки коррупционеров-то пытать надо, конечно.
Конечно,
естественно. Представляешь, поскольку у нас страна, в общем, не чуждая коррупции, да, на разных уровнях, ни один, ни два у нас коррупционера в стране, ни 10 и ни 1000. Представляешь, сколько народ-то предстоит пытануть, а? Вот радость-то кому-то.
Ну да, да. Я очень хочу, чтобы гаишники поймали Юрия.
Благо уже проходили ведь. Вот. Это самое интересное, ведь все это проходили.
И вломили бы ему на предмет пересечения двойной сплошной. Как я был бы счастлив, Юрий. Привет вам, а мы встречаемся через 3 минуты.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Николай Сванидзе, «Особое мнение», Сергей Бунтман ведет передачу. Да, Коля, затеял ты вот здесь вот, разбудил зверя в них по ту сторону СМСки.
Уже все мечтают пытать, да?
Да, мечтают.
Пытать,
да, предлагают
всех. Все. Да. Добывать оперативную информацию срочно.
Господин Демин, Николай Демин, пенсионер из Москвы, возмущается другому. Он возмущается вот чему. Приводит цитату из Путина. 3 из 5 ледовых дворцов, которые возведут к Олимпиаде 2012 в Сочи, после игр будут разобраны и перенесены в другие регионы. Маразм, давайте та-та-та, там Кремль разберем или еще что-то такое. Почему маразм? Вот я не понимаю.
Нет, а маразм в чем? Что их возводить или что их потом разбирать
что
и переносить?
Что их разберут.
Не, а что им там делать в Сочи-то?
Вот.
Что им в Сочи делать? Тут можно долго рассуждать на другую тему. Вообще... Насколько разумна была идея устраивать в Сочи зимние Олимпийские игры? Это другое дело, да? Субтропический город, там при наших инфраструктурах известных, при транспортной ситуации в Сочи, при том, что там действительно хоккей, там лыжи не горные, беговые, там коньки, не самые популярные виды спорта в этом климатическом поясе, и в частности в городе
прости
Сочи.
Прости меня, Сочи чуть севернее Гренобля, в котором в 68-м году, как мы знаем, были Олимпийские.
Не надо нам, Сережа, загибать про ваши французские Гренобли.
А что не надо загибать, когда Сочи, география есть,
Сочи,
широта?
Сочи наш российский,
посевернее.
Сочи наш российский
посевернее
город, Сережа.
Будет.
И не надо, Гренобль.
Она зимняя, она Сочи более зимний
ты,
город.
Ты, ты известный франкофон.
Нет, ну в данном случае Гренобль южнее, я повторю.
Может, в ваших Греноблях там кто на коньках и ездит, а в Сочи редко такое случается. Вот. Короче говоря, об этом можно спорить. Но а что, если уж Олимпиада там состоится, а уже обратного хода нет, угу. Если там будут построены все эти катки и прочее, что с ними потом делать? Что там, товарно-вещевые рынки или какие там устраивать в этих зданиях из стекла и бетона?
Это вы видели в Москве уже.
Ну, что там, делать? Значит, надо действительно разбирать, переносить в другое место.
Кстати, господин Демин, наверное, вы знакомы с чемпионатом Европы по футболу в Швейцарии и Австрии. Там стадионы разбирали потом. Там не нужны. Там это было в таких городах, которые по населению меньше, чем вмещает стадион.
Да, зачем там, хотя в Швейцарии и Австрии больше играют в футбол, чем в Сочи играют в хоккей.
Но там стадион вообще продали. Разобрали и продали. Мне кажется, это как раз нормальная
идея. Но они там и мать родную продадут, что там говорить.
Кто, швейцарцы-то?
Ну да.
Конечно, они скрывают банковские счета всяких негодяев и проходимцев от налоговых органов.
Но в данном случае они поступили правильно.
Да, и если есть такая идея, то она, наверное, верна.
Нет, ну а другой просто
из положения.
Другой просто нет.
Это выход из положения.
Другой просто нет.
Так что здесь я к тому, что, знаете что, не все, что говорит начальство, плохо или наоборот, и не все хорошо. Так что вот эти фанатские настроения, если наш шарфик лучше, чем их, это неправильно. Опять же, вы читали статью Лимонова «В гранях», где он предлагает силовым путем вернуть Советский Союз, как программу свою того же самого 2012.
Ну, я каюсь, я не читал статью Лимонова «В гранях», и, видимо,
да,
не буду читать.
Да, а Олимпиада 2014 у нас.
Видимо, не буду читать.
Я не читал, да?
Почему? Ну, ты знаешь, я, в общем, никогда не был поклонником вот такого политического мыслителя по фамилии Лимонов, поэтому как-то вот я интереса большого не испытываю к его идеям тем или иным. Угу. В том числе и к революционным, которые у него преобладают.
Ну, да.
Насильственно вернуть Советский Союз, не насильственно вернуть Советский Союз, но бред, какая разница, насильственно, не насильственно.
Ну да, мама ради меня
обратно. Да, совершенно верно. А вернуть свою молодость он не пытался насильственным путем, нет? Я бы рекомендовал.
Ну вообще есть какие-то средства?
Насильственно.
Вернуть молодость.
Насильственно.
Да. Ну вот... Да, ладно, потом поговорим. Опять же, вторая тема для того, чтобы поговорить потом. Уважаемый Николай Карлович, как вы думаете, почему Россия заблокировала миссию ОБСЕ в Грузии?
Ну, это мы можем долго рассуждать на тему наших отношений с Грузией. Что тут думать-то? Что за бином Ньютона? Почему заблокировала миссию ОБСЕ в Грузии? Потому что Россия считает весь этот регион сферой своих кровных державных интересов, потому что отношения с Грузией сейчас такие, какие они есть. Сейчас, наверное, обсуждать их долго не имеет смысла. Если угодно, то пожалуйста, но не знаю, хватит ли у нас для этого эфира, и мы к этой теме достаточно часто возвращаемся. Тема эта очень болезненная, наши нынешние отношения с Грузией. Мы хотим, чтобы Запад оценил то, что есть сегодня, так, как это оцениваем мы. То есть, чтобы Запад признал Абхазию и Южную Осетию. Мы понимаем, что этого не будет, но, тем не менее, мы этого хотим, и мы всякий раз эту свою позицию достаточно громко транслируем. Это совершенно понятно, что нам еще делать. У нас другого варианта действия нет. Раз мы признали Абхазию и Южную Осетию, раз мы не собираемся садиться за стол переговоров с Саакашвили, да, то мы должны все время это повторять, не стыдливо водить кончиком ботинка по песку, не сводя с этого кончика глаз, а все время это громко говорить, что вот это наша позиция, вот так и так. От того, что их признал кроме нас только Никарагуа, это проблема всего остального там мира, но наша позиция такая, что мы признали. А в данном случае западное сообщество занимает ложную, неправильную позицию. Мы это повторяем из раза в раз постоянно. Повторяю еще раз, другого варианта действий у нас сейчас нет. Пока у власти в Грузии Саакашвили. Когда у власти в Грузии перестанет быть Саакашвили, придут другие политики, чего я в ближайшее время не жду, тогда у нас будет другая позиция, значительно более сложная, потому что тогда придется с этими политиками разговаривать. А с Саакашвили мы можем не разговаривать.
Значит ли это, что Женева погибла, а планы вашего тезки Саркози...
Что значит Женева погибла? В каком
смысле? Женева погибла.
Пугаешь ты меня, а?
Нет, не в этом.
Они, конечно, продадут все на свете, но все-таки не хочется, чтобы она гибла.
Я сейчас объясню.
Город довольно
симпатичный. Я сейчас объясню. Женевский процесс.
Я понял.
Переговоры. А также инициативу вашего тезки Саркози.
Да нет, но там сейчас по поводу, ты имеешь в виду систему договоренности между Саркози и Медведевым.
Конечно, да, и перспективу урегулирования хоть на миллион лет вперед, но все-таки движущийся какой-то процесс.
Ну, на миллион лет вперед никогда нельзя загадывать, что будет. Процесс, на самом деле, по моему глубокому убеждению, ничто не погибло. Вот. Но, конечно, сейчас говорить о какой-то системе серьезных переговоров вокруг ситуации вот в Грузии, Абхазии, Южной Осетии нельзя. Потому что мы не пойдем, еще раз повторяю, мы не пойдем Саркози, не Саркози, мы никогда не пойдем на переговоры с Саакашвили. Лично с господином Саакашвили, лично Путин и лично Медведев на переговоры никогда не пойдут. Поэтому пока вот кадровый состав участников именно такой, ни в какую сторону двигаться эта ситуация не будет.
Ну, кто сказал, что Путин и Медведев более вечны, чем Саакашвили?
Ну, я бы сказал, что все-таки, если брать их в тандеме, то они оба или один из них, ну, наверное, все-таки более вечен, чем Саакашвили. Да?
Тогда скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к вот этим глубоко вредным и заведомо ложным домыслам о возвращении Владимира Владимировича Путина на переднее кресло тандема?
Почему они заведомо ложные?
Ну, это я так говорю. Я страхуюсь. Так вот, я говорю о том, что в связи с идеей, например, назначать председателя Конституционного суда, здесь появился как один из явственных признаков того, что Путин вернется, а вот Медведев как-то так уйдет в тень.
Ну, пути Господни неисповедимы. Мы же не знаем, для кого готовится это место председателя Верховного суда. Я бы сказал, что даже для того, чтобы, если в данном случае эти домыслы имеют под собой основание, и это готовится для Медведева или для Путина, то зачем для этого назначать председателя Верховного суда? А если бы он избирался? Это что, нельзя обеспечить?
А если бы он избирался, судьи прокатят.
Да я тебя умоляю, кого не прокатят.
Да я тебя умоляю,
кого
не прокатят.
Да кого не прокатят?
Да они катались только,
они такие дисциплинированные. Наши судьи исключительно дисциплинированные люди. Они профессионально дисциплинированные люди. Они никого не прокатят. Выберут, кого надо. Поэтому в данном случае мне не кажется, что это имеет отношение вот к системе вот этой вот, к этой паре Путин-Медведев или Медведев-Путин. А кто из них пойдет в следующие президенты? Вот кто это сказал недавно? Путин, по-моему, сказал, что мы сядем и решим, да? Вот они сядут и решат. Я думаю, что Владимир Владимирович сказал чистую правду. А вот они сядут и решат. А уж как они решат, я не знаю.
Но третьего не
должно. Может быть, и они сами еще не знают, как они решат. Может быть и такое. То есть один из них, может быть, думает, что они так решат, а другой, может быть, думает, что они по-другому решат. Да, никто не знает. Они еще вдвоем друг с другом, может быть, и не успели на что-то договориться, но я думаю, что договорятся.
Интересно, а еще говорят, что у нас нет политической жизни.
У нас вот есть жизнь. Интересно. Почему? Это врут.
Совершенно врут, конечно.
Это врут, все, русофобы
конечно,
врут.
Конечно, как все непредсказуемо.
У нас есть политическая
жизнь.
Как
же все увлекательно.
Да.
Хорошо, спасибо. Николай Сванидзе.
Спасибо.
Это было «Особое мнение». Всего доброго.